И меняем мы тему и представляем нового гостя, политтехнолога Сергея Гайда. И поскольку все-таки 2015 год постепенно скатывается в пропасть, мы хотим поговорить о удачных и неудачных политических и промо-компаниях. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как бы, если рейтинговать удачные и неудачные политические пиар-компании, какие бы вы отметили?
Ой, вы знаете, если говорить про выборы, то я бы не называл их там неудачными, потому как каждая выборная кампания там достигла какого-то результата. И, кстати, вот были съезды партии, если мы говорим про политические силы на местных выборах. Все отчитались, все рассказали, какие места. Я на самом деле в этот раз консультировал новую силу «Укроп», и у них общий зачет весьма хороший.
Они... Ну, хотя, кстати, фотография Геннадия Корбана киевлян посмешила на бигбордах.
А некоторых даже испугалась.
Я вам так скажу, я вошел в компанию как раз в момент, когда вот эту фотографию вешали, и я, на самом деле, к ней не так критически отношусь. Я прекрасно знаю, что любой, вышедший на билборды, обречен на насмешки, к этому надо философски относиться. Например, я помню, что вполне абсолютно нормально когда-то посыл о том, что в 2013 году Николая Катеринчука, к которому я тоже был причастен, о необходимости самоуправления в Киеве и символом «рука с ключом от города», да, обсмеивалась троллями, в том числе, что это Буратино.
Ну, это правда, было ключик. Очень похоже на кадры из мультика.
Ну, так это же позитивный образ, ради бога. Говорят, хорошо. Все хорошо, что не некролог.
Буратино, собственно говоря, он слишком много лгал. Это позитивно. Поэтому у него такой нос, вы же помните, да?
Да. Нет, Буратино все равно победил. Понимаете, он победил Карабаса-Барабаса, Лису-Алису, Кота-Базилио.
Несчастных, хромых и слепых,
да,
существ.
Но вернемся назад. Так вот, тот же «Укроп» отчитался о четвертом месте в зачете. Это неплохо. Пожалуй, из таких вот явных неудач, где много денег, много рекламы и абсолютно какой-то странный результат, был киевская компания, не знаю, видела ли его Украина, это Думчев. «Голосуй Думчева». Это вот был абсолютно явный провал.
Но для меня было очень интересно, когда на него надели очки. Это было феноменально.
В украинской истории их немного. Это 10-й год у Яценюка, вот его называют, что российские политтехнологи.
А что критерии для провала? Я просто, ну, сейчас вы говорите, очевидно, о каких-то вещах, которые видны глазу политтехнолога, но я представляю себе наших слушателей, которые могли видеть на улицах своих городов или где-то на трассах бигборды и рекламу, и не понимают, в чем провал.
Вот у меня есть свой политтехнологический критерий. Он примерно такой. Вот смотрите, я всегда ощущаю роль политтехнолога очень сильно преувеличенную, на самом деле, в самой компании. И четко могу вам сказать, вот в этой компании я принимал участие, и работа была хорошая, и мы много хорошего сделали. Но поверьте мне, что если бы моя команда не делала того, чего делала, то результат все равно бы и без нас был бы. А бывают компании, которые ты чувствуешь, что ты ее своими руками скроил. А провал – это когда был бы с тебя бы хороший результат, но потому что пришел политтехнолог, все случилось хуже, чем могло бы быть даже без политтехнолога. Вот это вот настоящий провал.
А это тут не меряется это все, я прошу прощения, вложенными финансами. То есть вот как бы если достаточно
числе,
компания дорогая, но на выходе...
В том числе. Не надо быть большим экспертом, чтобы понять, что компания Думчеву стоила недешево. И полное отсутствие результата говорит о том, что все эти огромные средства были вложены в никуда. Есть масса критериев, по которым математически уже, когда выборы состоялись, можно померить. Стоимость голоса, например. Вот общие затраты, сколько проголосовало, стоимость депутата, например, есть
стоимость
такое.
Имеется в виду не подкуп избирателей, а
нет,
стоимость,
конечно.
Как это поделить затраты на рекламу, на
количество
голосов.
Я вам так скажу, я как раз всегда, как политтехнолог, был колоссальным противником любого подкупа, потому что это девальвирует мою профессию. Потому что моя профессия – это политическая реклама, это убедительный диалог между политиком и избирателем, когда подкуп, никакого диалога нету. А тут не надо быть, извините меня, специалистом по словам, текстам, изображениям, смыслам, психологии. Тут все просто. Приходят пацаны, берут чемоданы денег и выстраивают пирамиду. Но я вам сразу скажу, в подкупе огромное количество неконтролируемых денег, они все воруются. И очень часто политики преувеличивают и эффективность, и значение подкупа.
Сергей, а если, допустим, поменять концепцию внешней рекламы, которая сейчас очень популярна во время предвыборной кампании, на концепцию дебата, то есть на концепцию обращений и дискуссий между политиками, а где тут будет работа политтехнолога, поскольку, ну, вот сейчас мы видим, да, это общие какие-то мультимедийные концепты?
Я вам скажу, в моей профессии наружная реклама, ту, которую все видят и обсуждают, это очень маленькая часть нашей работы и одна из самых простых, если говорить честно, потому что наружная реклама на самом деле практически никогда не работает над очень важным параметром убеждения. Она работает только на узнаваемость.
А дорого это стоит? Я просто помню такие разговоры уличные, кухонные. Столько денег потратили на визуальную рекламу. Это большая часть бюджета, если мы говорим о кампании предвыборной.
Ну вот смотрите, я могу вам говорить в цифрах, потому что по наружке я еще хоть что-то помню. А тут бывает очень забавно. Например, 100 билбордов, вывешенных вне выборов от того же Катеринчика по городу, который я вот упоминал, боже мой, он весь город заполонил. И те же 600 билбордов его во время избирательной кампании не видны городу, потому что существует еще тысячи других билбордов, которые это скрывают.
То есть они растворяют как бы вот любую цифру.
И второе, разброс по стоимости так велик. А вот некоторые говорят, вот смотри, странно, выборы прошли, до сих пор висит политическая реклама. Да этот чит ничего не стоил. Его повесили, и больше его уже никогда не купили. Потому что продавали его за копейки и даже не переклеили рекламу. Ну вот эти вот, знаете, последние каверы называются, которые уже не считаются никак агитация. Многие висят, если вы поездите по Киеву, многие висят до сих пор или видны до сих пор, потому что они уже оборвались, но их не заклеили новой рекламой. И я вам вообще скажу, такой обывательский подход под названием «Боже мой, эти все деньги выброшены на ветер, потратили бы на что-то полезное». Друзья мои, на самом деле вложение в то, что называется политической рекламой, а это не только наружка. Это, во-первых, и плата таким средствам массовой информации, как вы, где заказывают политическую рекламу, и телеканалам, и полиграфическим компаниям, которые выпускают и агитационные материалы, и обеспечивают, и плата. Обычно в штабах работает большое количество людей, которые называются агитаторы. Их проводят через тренинги и так далее. То есть это огромное вложение так называемых черных партийных касс, которые большой бизнес обслуживает, в реальную экономику. Потому что это платится обычным людям и обычным компаниям, которые это пускают в оборот. Эти деньги, да, возможно, для кого-то это отмыв, но это деньги, которые впрыскиваются в экономику. Потому что те же агитаторы на эти деньги идут в магазины и начинают крутиться экономический механизм. Это не так плохо для страны, как кажется.
Ну, полиграфические предприятия оживают просто в предвкушении того,
что... Да, спасибо за поддержку малого и среднего бизнеса.
Совершенно верно. Поэтому, когда обычно там все охают и ахают, более того, это не деньги из бюджета. Бюджет тратится только на организацию выборных участков и оплату там официальных представителей в избирательных комиссиях. Это все деньги, которые где-то были в кубышках и, в общем-то, в теневой экономике.
А сегодня в Украине... Мы будем честны, в руках у олигархов, учитывая то, что самостоятельных политиков, которые сами финансируют свои компании, очень мало.
Хотя новые политические силы, такие как там Гатько или Сила Людей, или еще какие-то, или Гриценко в свое время это делал, они декларируют, что они занимаются фанрайзингом, собирают деньги с малого, среднего бизнеса, с простых людей через интернет. Но, опять же, таких ярких примеров, как на Западе, ну, я особо не видел.
А если говорить о вот этих вот свежих силах, ну, которые, в общем-то, ну, партии снизу, которые строятся, да, та же Сила Людей или Демальянс, вот насколько вы считаете, вот компания их на местных выборах была эффективная? Насколько она была привлекательная?
Ну, я очень строгий. Нет, конечно, была неэффективная. И дело тут не столько в деньгах. Я не очень понимаю политическую силу, которая довольно долго существует, а эти партии существуют, одна 10 лет, если не ошибаюсь, или 8, другая 3 года, которые так и не сумели очень четко и ясно сформулировать свой посыл избирателю. Потому что, ну а чем это отличается? Мы знаем там личность, и в основном это такой разговор «мы хорошие». Нет, политическая сила, извините меня, это та, которая приходит с очень четким прагматическим посылом под названием «я пришел вот ради этого». Таких партий у нас немного. Как ни странно, там к такой партии можно отнести «Свободу». Вот поверьте, я никак не сторонник, и никогда с ними не работал. Но они четко формулируют «Украина для украинцев, зробимо украинцев титульную націю». Это четкий, понятный посыл. Я его, например, считаю преступным, потому что ничем это не отличается от посыла там национал-социалистов 1933 года в Германии, но это посыл, это реальный идеологический посыл. Какой посыл у Силы Людей? Какой посыл у Демальянса? Их нету.
Ну, я могу, допустим, вообще трудно защищать силу людей, но, например, они могут говорить о том, что политиком может быть каждый. Это на самом деле хорошая кампания социального
лифта. Вы знаете,
лифта.
Если вот, вы возьмете основной список основных политических проектов, там все это написано. А я бы другое слышал. Давайте поборем систему. Так у нас даже Петр Алексеевич, возглавляя систему, с ней борется. Или премьер, который говорит, почему реформа не идет? Система мешает. Привет, так вы и есть система.
А вот говоря о президенте и премьер-министре, на ваш взгляд, вот использовались ли в 2015 году какие-то удачные пиар-технологии, вот, собственно говоря, не для того, чтобы избираться, да, для того, чтобы удержаться или там проявить себя?
Я сразу вспомнила, сделаю маленькую ремарку, совсем недавно активисты запустили очень интересный сайт, который показывает движение каждого отдельного депутата сквозь все созывы Верховной Рады Украины.
Прекрасная инфографика.
Это очень интересная и, правда, важная инфографика, она показывает поименно каждого отдельного депутата и очень научно демонстрирует, кто и как перекрашивает свои политические ориентиры.
Вывод очень короткий. Помните, какой там вывод?
Есть
только один последовательный депутат из всех, который за все свои каденции, во-первых, он был почти во всех каденциях, во-вторых, ни разу не поменял своих убеждений и политической силы.
Боже, кто это?
Звягильский. Всегда был в партии регионов. И вот, ну, вот в этом, в том, что была партия, всегда был Донецк.
Тому еще последовательный.
Да, да.
Кстати, удачная.
То есть ни разу не вот, перебегал. Ну, то есть у него самая прямая и самая длительная. Возможно, кто-то еще есть, кто всегда находился. Но это короткий вариант. А этот был всегда, и вот всегда был в одних политических силах.
Да, и в этом смысле вопрос Ларисы очень важен. Интересные пиар-ходы в этом политическом году, которые произошли вне выборов. Действительно, какие-то интересные ребрендинги известных брендов.
Я могу напомнить слова очень многих экономических экспертов касательно последнего отчета, условно говоря, премьер-министра в стенах парламента, который очень многие назвали выступлением. Почему? Потому что говорят, что это выступление готовили на самом деле пиарщики, они так считают, а не экономисты.
Ну, тут вот есть два замечания. Я всегда очень плохо относился к подмене понятий, а в нашем обществе у нас есть подмена понятий. То, что все называют пиаром и пиарщиками, это такое, пиар – это ложь. Это попытка выдать реальное за действительное, чего нету, а специалисты по пиару – это такие профессиональные лжецы. Вот для меня всегда было наоборот. Я как раз всегда считал, что настоящий пиар – это способность выстроить нормальный диалог и сделать открытым, и хотя бы свою правду понятно и ясно донести. То есть ради чего ты готов умирать и с чем ты идешь. И порой это бывает очень трудно, потому что обычно политическая правда, собственная правда, она сложна. Ее очень трудно выразить очень коротко и понятно. И вот специалист в этой области должен уметь это сделать. И в этой профессии нет никакой лжи. Наоборот, это профессия про правду. Сумей сказать очевидно и очень убедительно свою правду. А вторая часть... Ни премьера, ни президента я за эти вот последние полтора года не могу похвалить. К сожалению, это путь постоянной потери рейтинга. Причем, если у премьера это очевидная потеря полная и девальвация, и поэтому его выступление не может быть адекватно воспринято. Там больше запомнили другой вариант из его выступления, что его выносили с трибуны. И как выносили.
И как выносили.
Да, и вот это обсуждалось. Еще хуже у президента, как я считаю, потому что с премьером все понятно. А президент – это последняя такая, знаете, государственная должность дальше. Но все уже прекрасно понимают, что мы получили Януковича, я буду откровенен, только со знанием английского языка. И методы, и действия, и цели нахождения у власти ничем не отличаются. И сейчас все находятся в таком легком ступоре, потому что вплоть до разговоров, может быть, если каждый раз мы выбираем президента, и он оказывается узурпатором и основным коррупционером и олигархом при власти, может, нам вообще устранить должность? Ну, президента слишком много у него полномочий, потому что, если вы помните, одним из запросов Майдана было парламентско-президентская республика, когда парламент и премьер получают полномочий, ну, хотя бы в половину от президентских, и они начинают конкурировать. Петр Алексеевич сумел опять стянуть на себя все полномочия. Кстати, почему я Яценюк девальвировал? Потому что он оказался рядом с ним фигурой слабой. И он эти полномочия все легко поотдавал.
Но давайте вернемся к нашей теме, к теме пиара и к теме интересных пиар-политических кампаний. Я слушаю все кейсы, которые вы описываете. Интересно было бы, может быть, несколько расширить фокус и подумать о таком. Если можно описать такой средний портрет украинского политика образца 2015 года, то какие ингредиенты для этого пирога?
Во-первых, их есть две абсолютно неравные по количеству касты, чтобы вы понимали. Есть политик старый, и старого образца, причем у вас тут молодой возраст, а их сейчас много молодых. Угу. Такой пиджачок и галстук. И такое, знаете, как я говорю, лицо, воспитанное на хорошем ресторанном питании. Такое вот отечное слегка.
Ну, это как раз на плохом и не совсем здоровом, я бы сказала, питании.
Ну, это по сыроедческо-веганским понятиям. А по понятиям простого человека это хорошее питание. То есть
хорошо мальчик кушает, да?
И так далее. Пиджачок, галстук.
Я пытаюсь просто представить себе типажа. Так кто, арбузов, но нужны...
Да. Сейчас на самом деле в нашем терминологии мы их называли комсомольцы. Уже очень давно, еще в советские времена. Комсомольцы были такие, знаете, холеные и так далее. Я вам скажу сейчас типаж. Их, как ни странно, очень много в Народном фронте оказалось. Я вдруг неожиданно их там увидел. Они все шли после уже тридцатки. И все попали, потому что Народный фронт много взял в 2014 году, и все эти клерки, как бы, это Березенко, это Лесь Довгий, это вот, ну, вот этот типаж, да, понимаете, такой молодые, задорные, но это все старые. Знаете почему? Это люди, пришедшие повышать свое благосостояние. Это люди, которые со словом политика говорят личный успех, личное благосостояние, связи, потоки, финансы, бизнес. Ну, к сожалению, наш президент
наружу
из
не демонстрируется.
Из этого же. Но по ним видно, у них на лицах написано. Есть второй типаж. Это такой, знаете, уличный городской активист такой. Егор Соболев. Один из моих советов, я с ним дружу, был такой: Егор, не одевай пиджак и галстук. Не так, старайся не одевать пиджак и галстук. Он и ходит в свитере ярком, такой, знаете, вот. И по-прежнему это типаж, который, возможно, из-за того, какой-нибудь Семен Семенченко. Это ближе вот к Самопомичи. Это такие городские активисты. Еще вчера они были на улице, сегодня они уже вынуждены прийти.
Ну,
там
Березюк
много девушек.
Вполне, собственно говоря, Березюк-то вполне в пиджаке, в общем, там...
Да, я же не говорю, что это вот так однозначно, но вот есть. И эти люди подозреваются в другом. Они пришли в политику не ради личного благополучия. Или то, что вот есть украинское хорошее слово «добробут», да? Они пришли ради амбиций. Что-то менять, что-то делать, какие-то проекты осуществлять. Потому что там у Егора это там люстрация. Вот давайте люстрацию доведем
борьба с коррупцией,
до конца.
Но,
да,
кстати, вот Егора с политиками более старого образца и других политиков вот этих двух каст, как вы их назвали, объединяет, например, такой ингредиент политического такого публичного портрета, как, скажем, внимание, любовь к так называемым традиционным ценностям. Вот эта вот традиционность политиков очень характерна для многих, независимо.
Вы имеете в виду семья, дети?
Христианские ценности, праздники. Это все видно каждый раз, когда обостряется дискуссия в парламенте вокруг таких конфликтных вопросов, как, например, из недавних могу упомянуть голосование о антидискриминационной поправке для Трудового кодекса, например. Права ЛГБТ, женщин, инвалидов и так далее.
Ведь однозначного нету, я согласен. Вдруг оказалось, что даже молодые и простые оказались гомофобами, абсолютно людьми, которые не способны воспринимать современную действительность, либертарианство, либерализм, но они хотя бы ближе, они хотя бы не безнадежные, потому что остальные будут играться до последнего вот в галстучках и пиджаках. И они там разные есть. Понимаете, очень трудно мерить такими размерами там какого-нибудь яркого Ляшко или, допустим, постоянно в пиджаке и в галстуке грузинскую команду, но они точно не политики, которые пришли делать, собственно, добро. Робот. У них там такие амбиции, они хотят мир переворачивать, перестраивать и так далее. Поэтому это все еще в такой вот, ну, как бы серьезной смеси.
Но опять же, избиратель любит вот эту традиционность, вот эту направленность на традиционный дискурс, на то, чтобы политик отрицал вот эти либертарианские ценности.
Если Но вы заметьте, мы вообще говорим о разных типажах, которые вот второй, он же совершенно недавний, да, вот велся эти городские сумасшедшие,
черты бывают и такие, которые характерны и для старшего поколения политиков. Вот
да,
именно это интересно узнать. Это то, что people have it, или это откуда это берется?
Это берется из всеобщего нашего мировоззрения. Я вообще считаю, что политик, у которого... Политика прежде всего характеризует его идеи, его мировоззрение. И может оказаться абсолютно новый активист, играющий, ходячий в свитере, вышедший из Майдана, а мировоззрение у него, извините меня, совковое, абсолютно и архаичное. И борьба между будущим и прошлым, у него побеждает прошлое. Те самые скрепы, на которых живет наш российский сосед, да, который вот, и если там как-то представлять войну между Украиной и Россией, мы в войне, то это Россия, это война между будущим и прошлым. Причем я бы не сказал, что Украина так уже сильно вся в будущем. Она просто на полшага больше, ближе к будущему, и поэтому уже война. Потому что те на полшага ближе к прошлому, мы каркаики.
А получается, если вот представить себе, не знаю, 2020 год, как вы считаете, вот упрочат ли свои позиции вот эти люди в костюмах? Или придет все-таки больше людей, других, возможно, появится еще один?
Я ваш вопрос. Я глубоко уверен в том, что если вот один у нас конфликт, я его обозначил, ведь один из параметров вот этих, которых я называю хоть и молодыми, но старыми, да, это бизнес. Для них реально вся государственная вертикаль и вся политика – это бизнес-инструмент. Вот если мы не сумеем выкинуть бизнес в любой ее форме из политики и оставить там только чистых идеалистов, чистых людей идеи, у которых нет за душой нежелания строить активы, бизнес-схемы, страны не будет. Потому что уже на данный момент эта система девальвировала полностью, она просто не работает. Она просто не работает, мы потому и теряем территории, мы потому, в общем-то, и находимся в глубочайшем экономическом и социально-политическом кризисе, потому что бизнес-модель политики перестала работать. А если это молодые люди, идеалисты, не заменят на другую, страны не будет. Где так, государство не будет, страна-то будет всегда.
А почему, вот мне всегда интересовал вопрос, люди почему-то бизнес, ну, чаще всего воспринимают как просто инструмент для собственного благосостояния, благосостояния семьи, вот наращивания каких-то активов, и очень малое количество людей воспринимает, опять-таки, этот бизнес-концепт как амбициозный концепт, да, то есть это развитие. Бизнес тоже может быть развитием, у них
совершенно
это почему-то
верно,
не получается.
Но, смотрите, там есть очень важный нюанс, чтобы вы понимали, я сам предприниматель. И поэтому, когда мне говорят, Сергей, ты так много знаешь про политику и все, и деньги можешь достать, почему ты не идешь? Я говорю, потому что я нахожусь в бизнесе. Вот смотрите, политик, их, во-первых, должно быть мало, это должны быть идеалисты, и они должны выступать арбитрами. А весь остальной бизнес, и развитие, социальные ответственные, там должны быть Стивы Джобсы наши собственные, Биллы Гейтсы, и вот Алан Маск сейчас, да, новые. Они должны быть, но они должны быть в равной конкуренции, побеждать должен быть лучший. Политика же должна быть арбитром. Арбитр не может принимать участие в схватке. Он должен быть арбитром. И он должен быть человеком, который, ну, не то, что помогает бизнесу, скорее всего, там помогать ему особо не надо, не мешает. Как только вы засовываете бизнесмена в политику, он получает резкие преференции, и никакого свободного рынка больше нету. Он начинает под себя грести. Вот простой ответ вам. Смотрите, а вы никогда не задумывались, что любая иномарка у нас, любая иномарка машина стоит в 3 раза дороже, чем в любой европейской стране? Знаете, кто это нам обеспечил? Местные лоббисты местного производства всяких лат и ланосов. Ну, как может развиваться нормальный бизнес, да, когда вы не можете свой товар продать по адекватной цене, потому что влезла туда политика. И это всего касается.
Вот такой риторический настрой от Сергея Гайдая. Напомню, это политтехнолог. Мы говорили об интересных кейсах политических пиар-компаний 2015 года, которых я характеризовался и выборами. Есть о чем поговорить, есть что вспомнить.